Для тех, кто не знает, и для тех, кто забыл, и для тех, кто знает, но хочет еще раз услышать, это дневники отца Александра Шмемана, которые были обнаружены после его кончины, правильно, и которые очень многочисленны. И мы рассматриваем часть этих дневников, обсуждаем, читаем, обмениваемся своими мыслями, своим опытом. Это очень важно, такой способ академической работы, когда мы не только усваиваем материал, но и на основе того материала, который у нас есть, свои собственные мысли высказываем, и таким образом получается такое sharing по-английски, да, то есть такой обмен мнениями между автором, которого среди нас нет, между модератором, который среди нас есть, между тем, кто читает, между тем, кто слушает, между тем, кто читал этот текст, кто не читал этот текст. Так вот получается такой многоплановый диалог, который иногда бывает довольно продуктивным и полезным. Правильно? Так что вот всех вас приветствую, немногочисленных нас. Я как понял, тут закончено было, да, где...
Значит,
судя по той форме, в какой это здесь отпечатано, дневники написаны в виде таких кратких заметок на полях, да?
Да.
Давайте тогда по второму кругу начинаем. Располагайтесь побыстрее, чтобы время не терять. Кто-нибудь, кстати, футбол смотрел внимательно вчера? Нет, жалко. Россия играла со Словенией. Россия проиграла и не попала в Африку. И парадокс всей этой ситуации в том, что впервые за многие десятилетия у России очень хорошая боеспособная команда, в которой каждый футболист... на самом деле футболист, и которая очень хорошо может играть. И то, что она проиграла и не попала команде, которая не играет какой бы то ни было роли на европейской футбольной сцене, это очень странно и грустно. Но я думаю, что у этого есть своя причина. Я когда думал над причиной этого поражения, то вспомнил, что 2 года назад, когда наша команда случайно попала на чемпионат Европы, тогда тоже с боями, игроков команд опрашивали, какого они мнения о будущем чемпионате, на что они надеются. И многие игроки, и многие команды говорили, что да, вот мы надеемся занять первое место, другие там, мы попасть в число призеров, мы выйти из группы, мы показать хороший результат. А наши футболисты, они сказали только одно, что мы команда малоопытная, но у нас вся надежда на великий опыт нашего тренера. И вот этот тренер, он научил команду играть, сплотил, это голландец Гус Хиддинк. И он сейчас тренер, но вот во всех интервью, которые я читал перед матчем, ничего подобного не было. Футболисты говорили о том, что да, мы сможем справиться, мы уверены. Мы сейчас хорошая команда, словенцы, безусловно, слабее, мы будем стараться. Но вот этой вот идеи ключевой о том, что мы надеемся на нашего тренера. И тут дело не в том, что именно надежда на тренера, а в этом каком-то таком вот свойстве человека самодисциплинироваться и не проявлять излишнюю инициативу. И ждать помощи от другого, от более старшего, опытного человека. Вот мне кажется, в этих вот таких командных видах спорта такие основные христианские идеи, они часто таким парадоксальным образом становятся видны, особенно при неудачах. И те, кто видели этот матч вчера, говорят, что это была очень слабая игра, и футболисты, они делали на поле непонятно что. То есть они каждый там... что-то пытался там продемонстрировать, но это все было вплоть до смеха. Так вот, такое поучение, я думаю, для всех, кто... не первые, но все команды, которые он вел, они как раз внимали ему. Конечно. Да, но команда, она должна всегда не утрачивать этот дух доверия к наставнику, к руководителю. Не превращаться в собрание индивидуумов. Это так не по теме, но, по крайней мере, я считаю, поучительно. Во всяком случае, объясняет многое. Тогда читаем Шмемана, да? Значит, тут такой абзац, очень короткий, говорит о том, что политический мир не продвинулся ни на шаг со времени Тамерлана и Чингисхана. И разница только в том, что современные Чингисханы все время говорят в категориях свободы, справедливости, мира, тогда как их предшественники честно говорили о власти и славе, и потому были гораздо моральнее. Понятна идея или повторить, может быть? На первый взгляд прочтение удалось. Вот почитайте, еще раз прочитайте эту фразу, а мы потом, чтобы так она вошла в сознание.
Слово,
да?
Да. Политический мир не продвинулся ни на шаг со времени Тамерлана и Чингисхана. И разница только в том, что современные Чингисханы все время говорят о категориях свободы, справедливости, мира, тогда как их предшественники часто говорили о власти и славе. И потому были гораздо моральнее.
Что мы на это можем сказать? Надо, не надо долго думать, надо так сразу пытаться, спонтанно. Давайте вот по кругу, по часовой стрелке пойдем. Вот вы прочитали, так что дайте нам мнение. Согласны или не согласны, или какие-то вот все-таки согласны с оговорками? Как? Вот он говорит. Но он уже жил после Иисуса Христа. До Гуса Хидинга он жил.
Ну да, я тоже 20
лет. Ключевая идея. Надо вот все время, когда с текстом работаешь, брать ключевую идею, да, и смотреть. Политический мир не продвинулся ни на шаг со времени Тамерлана и Чингисхана, да? Политически. Правильно? Речь идет о политике и продвижении. Добрый день, добрый вечер. Спасибо. Идея понятна? Политический мир мы только начали читать. И идея, которую мы сейчас обсуждаем, это краткое высказывание отца Александра о том, что политический мир не продвинулся ни на шаг со времени Тамерлана и Чингисхана. И разница только в том, что современные чингисханы все время говорят в категориях свободы, справедливости, мира, тогда как их предшественники честно говорили о власти и славе, и потому были гораздо моральнее. Как вы считаете, правильно?
Власти и славы, да. Да, потому что они не были эпитетами, не были
фарисеями. А что именно?
Но если они говорили раньше о власти и славе, то они...
Кто говорят... они?
Я, видно, прослушал. Но эти старые правители.
А, старые правители, да?
Да. Тамерлан.
Тамерлан.
Да.
Говорил о власти и славе.
Да. Да нет, но всю дорогу. Это они были очень искренни в своих стремлениях и в своих разговорах.
Это не так все смешно на самом деле, как кажется, потому что здесь в этой фразе очень большая мысль скрыта. Я поэтому призываю всех нас попытаться вскрыть и разобрать.
Может быть, мысли афарисисты, потому что они были искренними, своих, их устремления и их речи, они были едины, в общем-то.
Вот смотрите, первая фраза. Политический мир не продвинулся ни на шаг со времени Тамерлана и Чингисхана. Можно возразить на это или нет?
Можно.
Каким образом?
Дальнейшими словами, что теперь они
мы не будем, вот мы просто оставляем, вот это берем. Политический мир не продвинулся ни на шаг со времени Тамерлана и Чингисхана. Мы соглашаемся или нет?
Я так, например, соглашаюсь, вот потому как-то... что все ядерные войны...
Что подожди, имеется в виду, вот это интересно.
Что имеется в виду?
Нет, только на тему смысла, которую вы...
Да, мы не можем понимать тут...
Это не два
мы не можем читать отца Александра как Библию, тут множество смыслов вкладывая. Нам остается только буквально слово в слово понимать и считать, что он именно то хотел сказать, что говорил. Иначе мы не войдем в этот текст. Знаю, правильно?
Нет, можно ли вырвать из контекста без следующей фразы? То есть понять это то, что имел что имею в виду, это как раз следующая фраза это поясняет. То, что вот как-то что действительно имею в виду, что основная цель политики это.
Просто средства другие. Но суть-то. Моральная, идейная суть одна и та же. Захватить власть и манипулировать, на мой взгляд.
Он говорит о том, что мир политически не продвинулся, да?
Угу.
Можно спорить о том, что такое политика и что относится к сфере политики, но все-таки, если посмотреть на ход человеческой истории, то, видимо, со времен Тамерлана и даже Чингисхана, что-то в политическом устройстве мира произошло. Возникли новые государства, образовались новые принципы построения общества, политических систем, решения конфликтов между государствами, взаимодействия политического, безусловно. То есть, так вот утрируя, можно сказать, что во времена Тамерлана и даже во времена Чингисхана не было Организации Объединенных Наций.
Угу.
Не было таких вот гремиумов, организаций, которые тем или иным способом старались какие-то вопросы решать. Правильно?
Угу.
То есть получается, что если брать эту фразу без контекста последующего, то отец Александр считает, что мир не продвинулся, хотя мир продвинулся.
Да, вот я.
Да, поэтому мы идем дальше, потому что здесь как раз то, что мы так можем условно назвать духовной стороной, оно как раз прослеживается. И разница только в том, что современные чингисханы все время говорят в категориях свободы, справедливости, мира. Тогда как их предшественники честно говорили о власти и славе, и потому были гораздо моральней.
Да, вот это же я и хотела сказать.
Предшественники, имеют в виду Тамерлана и Чингисхана, что они говорили о власти, или те, кто были между...
Нет, Чингисхан, и же с ними. Что они были более искренними.
Не знаю, нет, просто я просто не так давно...
Так как мы поступим с этими словами?
Ну, не знаю, я вот как вот думала, так они действительно были искренни. Их была цель власть. Вот. И что изменилось теперь в политике? Это все тоже. Это как это самое, реализация собственных амбиций. Через власть, через... Ну, кто думает о том, что вот это... Да, хорошо, есть ядерное оружие, но вот делать испытания и вот на людях, и все, вот, власти не хватает явно гуманизма, но так, точно так же, как и Чингисхану. Только они прикрываются обязательно идеями, или вот это вот изменение генетического кода. Они прикрываются идеей того, что это сейчас поможет каким-то неизлечимым больным, и что делают? И заражают все поля генетически измененной продукцией.
Это не власти, это вот... Вы расширяете смысл высказывания,
да,
а мы не имеем права.
А власти, власти тоже, но Хиросима, Нагасаки, под благовидным поводом они раз и бомбанули. Я, конечно, это мое честное мнение, но...
Я когда прочитал эту фразу, мне сразу два мыслителя в голову пришли.
Какие?
Очень такие интересные. И друг с другом мало что имеющие. Первый мыслитель – это святитель Августин Иппонский. Такой был отец церкви, часто называемый Блаженным Августином. Он написал такое произведение грандиозное, очень большое. Оно грандиозное не только потому, что большое, но и потому, что оно по своему содержанию весьма важно и создало целое мировоззрение в христианстве и в христианской политике. Оно называется «Ограде Божьем». «Ограде Божьем» «De Civitate Dei». И в этом произведении Августин описывает всю историю человечества, начиная от сотворения мира Богом и заканчивая временами ему современными, которые для каждого христианина в современное ему время, оно кажется последним.
Да,
по-другому нельзя. Значит, проблемы с эсхатологией у человека. И Августин описывает образ правителя, в частности. И он описывает способы существования цивилизации. И говорит о том, что цивилизации, они существовали на частичные добродетели. Например, римляне были весьма добродетельны, аскетичны и стремились к славе, только к славе. И это дало им возможность завоевать полмира или весь тогдашний мир. Как только они расслабились в своем стремлении к славе, как только это стремление к славе деградировало и превратилось в самонаслаждение, римская цивилизация начала сходить на нет. Да, вот так вот интересно. Декаданс начинается. И Августин говорит о том, что на самом деле существует два града. Град Божий и град человеческий. И оба они существуют здесь и сейчас, на земле. И оба они в непримиримой борьбе. И град Божий, и град человеческий, они настолько взаимосвязаны друг с другом, что их никак нельзя идентифицировать. И задача христианина – соответствовать критериям, по которым мы узнаем град Божий. Град Божий существует по принципу любви к Богу, которая направляет бытие христианина и дает ему право пользоваться всем тем, что Богу подчиняется. А град человеческий существует по принципу любви к самому себе и лишает человека возможности приобретать, пользоваться и конструктивно распоряжаться всем тем, что находится во власти Божьей. Это такая вот августиновская идея, да?
И Августин... например, что значит подчиняться, владеть тем, чем Бог распоряжается?
Ну, здесь все просто. Это элементарные такие...
Я понимаю, что элементарная
наша материальная действительность, например, благо какие-то. Я просто веду это дальше. И Августин, он, исходя из этой идеи двух градов, он описывает новый тип цивилизации, которая становится или стала христианской впервые в истории. В его времена это впервые в истории, когда все вот эти вот империи, которые возникали, исчезали, которые по каким-то принципам строились и потом разрушались, они вдруг сходят на нет, и получается новый тип государства, христианский. И правитель этого государства, он существует по принципу христианскому. И вот это вот поражает Августина, поражает его современников. Он начертывает образ правителя, который в своей политической деятельности и жизни должен полностью соответствовать своей нравственной деятельности и жизни. Получается совпадение христианского и политического.
Это Николай II? А он когда жил?
Нет. Августин жил в V веке, он в 430-м, он в 430 году умер. И вот этот вот образ государя, он существовал сквозь века, и хотя примеров обратного было очень много, тем не менее, этот идеал, он постоянно встречался. И мы в III найдем это во Франции, Людовик Благочестивый, например, вот этот вот знаменитый король, который такой смиренный, скромный, страдалец, у него ошибки, но он в них кается. Наши благоверные князья российские, русские и все вот эти вот славянские образы князя, которые политик, соответствующий образу Евангелия. Это
Владимир,
первое.
Владимир,
это первое. Да, Владимир. Это первое. Второе. Второй мыслитель, который пришел мне сразу на память, это Макиавелли. Никола Макиавелли. Это такой очень интересный тоже мыслитель. Он когда жил? В 15-м, да, по-моему?
Ну, это, знаешь, итальянец.
Да.
Принц, да?
Он был просто человек. Он, насколько я помню, не был принц. Он попал... Иль Принципе, да. Государь по-русски. Это книга, которую он написал в тюрьме, в которой он изложил принципы правления... И он надеялся, благодаря этой книге, обрести свободу. Он ее, собственно, и обрел. И в этой книге он обрисовывает принципы правления. Очень интересная книга. И в частности, он говорит о том, что... Здесь мы читаем у Шмемана, смотрите. Разница только в том, что в современные чингисханы все время говорят в категориях свободы, справедливости, мира, тогда как их предшественники... честно говорили о власти и славе. И вот Макиавелли, он человек был очень умный, и он давал очень мудрые советы политикам и государям. В частности, товарищ Сталин, он постоянно читал Макиавелли. И в местах есть книги, которые им подписаны в архивах, в местах, где там что-то такое чрезвычайно такое... яркое сказано, он подписывал там, что вот браво, или я уж не знаю его язык, да. И в частности, есть такая мысль, может ли государь быть злодеем, мерзким, честолюбцем, скупым, жестоким, богопротивным? И Макиавелли рассуждает и говорит, что, конечно же, может. Но тогда он плохо кончит. Он даже, может быть, не станет государем. Конечно же, быть мерзким, плохим, дурным, полностью негативным, государю быть необходимо. Потому что иначе он не сможет прийти к власти и не сможет эту власть удержать. Но главное, к чему должен стремиться государь, никогда не показывать и не говорить о том, что он мерзок, богопротивен, жесток, скуп и зол. Он всегда должен говорить о том, что
он конфетка.
Да. И образ этого государя, который говорит о правде и справедливости, Макиавелли берет не из своей головы. Он берет его из тех образов, которые он изучил из античности. Из тех, в частности, образов, на которые ссылается отец Александр, тех же самых Тамерланов и Чингисханов. Хотя, если мы так идеализируя, и можем сказать, что в отличие от современных политиков, они говорили о славе и величии, но на самом деле они говорили о добре и благополучии для подданных. И существовали, безусловно, по своим парадигмам. Я думаю, что в этом они вполне со современными политиками, со многими современными политиками были сродни. И как раз-таки вот этот двойной дискур, да, дубль дискур, он присутствовал и тогда, и теперь. В особенности там, где не имела места христианская политика. Потому что христианская политика, которая пришла в мир с пришествием Христова в мир, и которая в произведениях святых отцов, которая в памяти церкви имела место, она, конечно же, представляла собой попытку выйти из этого замкнутого круга. И поэтому, как мне кажется, отец Александр, он, обобщая и записывая это в дневниках своих, он наверняка не знал, что соберутся вот за чашкой чая через 30 лет, и так вот его разберут и увидят, что на самом деле это, хоть он и прав, но на самом деле не прав, потому что Тамерлан и Чингисхан, они как раз и служили прототипом для всех, или не всех, но многих современных. И эта прототипность проявлялась как раз в том, что они все говорили о правде, добре и справедливости.
Ну, ты знаешь, как хотя бы в чем-то он прав. То есть, все время мир нисколько хоть в чем-то не продвинулся.
Ну, да. Но моральная природа власти, имею в виду политики. Мы
это,
не берем внешний.
А вот это другой аспект, который тоже очень важен, который мы не обсудили.
А мне кажется, это самый главный аспект, на самом деле. Потому что аморальная власть, она дает аморальный результат последствия. Вот, кстати, вы говорили об образе такого правителя. У меня вот пришел этот образ Николая II, потому что он же был христианин. Вот, он не был правителем. Он не был тем правителем, который нужен был России, то есть жесткой рукой. Он был прежде всего христианином.
Вот Макиавелли здесь на самом деле оказался неправ, потому что если да, вот такой христианский правитель, он плохо кончил как-то.
По божественному.
Не, почему Макиавелли не прав? Макиавелли как раз прав. Макиавелли пишет, что правитель не только может быть, там три уровня. Во-первых, правитель никогда не должен говорить, что он злой, жестокий, коварный обманщик. И вообще негодяй. Никогда правитель не имеет права такие вещи про себя, от себя говорить.
Да,
да?
Да.
Всегда о добре, о правде, справедливости. При этом правитель, конечно же, может, и это хорошо, когда он добрый, честный, справедливый, милосердный. Но чтобы быть правителем, ему почти всегда нужно быть не этим,
да,
а быть наоборот, злым, коварным, жестоким. И так далее. То есть в этом смысле он как раз и прав, потому что, но мы не будем в подробности входить. Я думаю, действительно, для тех, кто образ Николая II изучал и знаком с ним, в целом именно такой образ предстает. Человек, который честно правил и который старался совместить евангельское и обыденное. Да, даже, да.
На уровне
абсолютной власти своей. И поэтому он плохо кончил, потому что как раз-таки он не послушал Макиавелли, которого читал. Ну, не только поэтому, но, конечно, читал. Тогда все читали. Это такая книга, которую нельзя не читать.
Я, конечно, не говорю о том, что то, что прийти к власти, то есть царская власть наследует.
Нет, у Макиавелли там целое многоступенчатое рассуждение, потому что там есть, чтобы прийти к власти, но и чтобы остаться у власти. Потому что он предлагает свое рассуждение как к наследственным монархам, как к выбранным монархам, так и к простым претендентам на монаршеское правление. Да? И в этом плане, видите, вот так. Получается, мы разобрали эту цитату, но мы не разобрали слово «моральность» и «моральный». Как вот вы считаете?
Да, быть правителем, быть моральным, это сложно. Потому что хочешь, не хочешь, ты где-то кого-то ущемляешь.
Нет, я имею в виду, он утверждает, что нынешняя власть, она не моральнее, чем, например, власть во времен Чингисхана или Тамерлана.
Тяжело.
Можем мы так сказать, как христиане?
Да, тяжело. Учитывая, что все-таки мы в христианской эпохе, то какая-то вот всегда надежда на Христа есть, что мы другие. Но иногда просто все у тебя опадает от того, что ты видишь.
Да, но это вы потому что ссылаетесь на частности, которые очень на самом деле плохие. И получается плохая картина в целом. Но мы должны сейчас от частности абстрагироваться, а попытаться глобально мыслить и ответить на вопросы, является ли мир в его политическом измерении более моральным сейчас, нежели возьмем, к примеру, Чингисхане и Тамерлане.
Я думаю, что, конечно, все-таки более моральным.
Просто нельзя сравнивать современную политику с
Чингисханом,
это уникальная историческая
вещь. Мне кажется, еще хуже, чем...
Нет, мы берем не сопоставление не частное, не Чингисхана и, допустим, Муаммар Каддафи, да, а мы берем просто вот политик, как вот нечто единое целое, политическая власть, структуры,
все. Вообще структура изменилась, то есть в любом случае, даже если не учитывать христианство, влияние христианства, то, по крайней мере, можно объяснить с помощью структуры. То есть та же, да, атомная бомба, которая может разрушить абсолютно всю страну, там, весь мир. То есть это уже вот эта вот структура, когда, допустим, холодная война, да, по крайней мере, вот эти средства, они как-то уже влияют на то, чтобы изменить. То есть вот система, когда понятно, что если будет война, никто не победит, все проиграют.
Надо не выходить за границы рассуждения. Мы рассуждаем о том, стала ли власть моральней или нет.
Я думаю, что влияние христианства изменится.
Ну, вообще стало, наверное, все-таки морально как-то все-таки стало.
Стало?
Да.
Стало?
Нет, стало.
А можем мы как христиане сказать, что не стало?
Как христиане не стало?
Нет. Вот, но есть вещи, вот, знаете, как в советское время говорили, я как коммунист говорю так, а я как простой человек говорю так.
Вот у нас, мы
как христиане должны что-то тоже... должны говорить.
Все-таки...
Кстати, да, про крестьяне не стало. Власть Богу в любые времена.
Надо все время... Вот отец Александр писал как совершенно конкретных вещах. Тут нет слов о том, власть ли от Бога или нет. Мы уже почти все разобрали, только хотим выяснить, является ли власть нынешняя моральнее власти предыдущей. Да.
Потому что мы же можем... Наши
не
считают, что она менее моральна,
чем... Ты имеешь в виду кого?
Украина? Да, как раз смена сборов в истории, у нас уже после свидания впечатления.
Нет, мы, понимаешь, ты берешь...
Нет, мы говорим о надежде.
Мы не можем переходить, это переход на частность.
Это частности, да. Хотя я тоже твоего же мнения, но это частность Украины. И потом это не навсегда. Я не верю в то, что навсегда она будет в этом... Извините, нехорошее слово. Вот. А нет, я думаю, что как христиане мы можем сказать, потому что все-таки Бог всемилостив.
Я думаю, что мы не только можем, но и должны так сказать.
Да.
В частности, не просто как христиане, но как православные христиане. Почему? Потому что православие... так же, как, впрочем, католичество в этом аспекте, отличает нечто очень важное. Это сакраментальное или таинственное понимание мира. Мира, истории, бытия, развития любых процессов в человеческой истории, индивидуальной и общественной. И это сакраментальное понимание говорит нам о том, что в мире есть Бог. Чтобы пояснить, о чем идет речь, очень часто в дискуссии с такими простыми протестантами, которые не очень вдумываются в то, что они говорят, мы слышим, зачем вы молитесь вот в храме, Бог он везде. И на самом деле, когда человек говорит, что Бог он везде, он, сам того не осознавая, утверждает, что Бог нигде. Потому что присутствие Божие в храме – это присутствие не идола в золотой клетке, а это присутствие креста Христова и той реальности, которая из него происходит. Это присутствие вошедшего в историю Бога, дающего себя миру и человеку. И это присутствие, оно неизгладимо. Знамением креста оно Словом Божиим делается неизгладимым в мире и в человеке. И вот это вот сакраментальное видение реальности и бытия, оно отличает православное богословие от, допустим, протестантского богословия. Мир несет в себе крест. В глубине, в сердце мира бьется крест Христов. И поэтому в истории, какие бы ни были политики негодяи, христианская парадигма, она себя проявляет и заставляет проявлять. И мир, он волей-неволей улучшается. Вопреки желанию людей он улучшается. Если мы посмотрим даже на историю после христианских столетий, мы увидим, что да, в первое время отменяются гладиаторские бои, власть становится христианской, прославляются мученики. И тут же на Западе приходят варварские племена, которые превращают этот устоявшийся римский мир в такой хаос безудержный, который обращает все в небытие. Но сила таинства, сакраментального присутствия Божия Христова в мире, вновь видоизменяет этот мир и рождает новую христианскую цивилизацию, которая растет и которая вновь начинает говорить о себе христианскими словами и свидетельствовать христианскими примерами. И вопреки, как я уже сказал, всем человеческим потугам, всем аморальным политикам на Украине, можно привести пример, в Африке, где угодно, мир, он почему-то христианский. И я думаю, в этом смысле мы, как христиане, не можем согласиться с тем, что моральнее был Чингисхан, чем какие-то другие политики уже в эре христианской. Чингисхан, он хотя и жил в эпоху, когда христианство уже было, но он христианином не был. Он был вне этого контекста. То есть он все-таки человек вне истории в этом смысле. И мне кажется, что вот отец Александр, он на самом деле играет в одной фразе с очень многими идеями. И заставляет своего читателя очень много думать, прежде чем разрешить все эти им поднятые противоречия.
Ну да, конечно, это можно судить в разных контекстах.
Да,
потому
что если смотреть по делам, то совершенно
нет. Ну, ты думал, он эту фразу написал, потому что, ну, как бы, как-то выразить хотел то, что вот что-то не так. Вот что-то вот не так, и как бы надо понять, что-то не так.
А мне кажется, что он говорил о фарисействе.
И как, что можно, ну да.
В этом плане. Но я с вами очень даже согласна, потому что вы говорите, что есть сакраментальный смысл во всех этих самых. Я вот Ельцин, ну, это как бы ближайшая история, значит, то, что он там натворил, то, что он сумел натворить, и в конце жизни он Пасху свою в Иерусалиме делал. Понимаете, то есть вот под конец что-то же в нем просыпается, несмотря на все его вот эти вот деяния.
Нет, Ельцина все ругают, вот Сталина все до сих пор, в общем-то...
Сталин не говорит.
Что мирские как бы, представления, значит, на самом деле, не всегда совпадают. Ельцин, да, единственный политик, в общем-то, по-моему, в России, по крайней мере, который, когда он ощущения.
Опять-таки, вот опять-таки, да? Понимаешь, вот как-то все, все-таки. Вот я вот действительно тоже вижу в этом руку Божью.
В чем?
А в том, что хотя бы, вот хотя бы в последний момент человек все-таки опоминается. Вот, как-то приходит в себя. И я считаю, что это вот это то чудо Божье.
Он не единственный политик, который начал волнуть, который был, в общем-то, алкоголиком, да, но
все равно. Да, не единственный,
который просил пошелиться.
Тони Блэр тоже перешел в католицизм.
Да?
Да, он постоянно к этому шел, и уже уйдя от власти, он стал католиком.
А был харистан?
Да. Но для него это был поиск такого сакраментального христианства, такого соответствующего апостольской традиции, выход из всех тех противоречий, которые англиканство в себе содержит, тоже такой поучительный пример.
Да. Так нет, есть многие примеры, которые подтверждают вашу эту мысль.
Боб Марли, он умер в Эфиопской православной церкви.
Да,
да.
Боб Марли.
Да.
А вы дедом?
Так что...
Кто бы мог подумать, а? А был же такой наркоман и все остальное. А вот. Да, вот я говорю, что... Что-что?
Какой?
Предложение американской церкви, что там другой христианство не готов представить, что была литургия, успели сэкономить просто деньги на вестминстерском аббатстве, что зайти в часовню, или что это. Эту капеллу я просто, это еще был день Благовещения, в литургии вечером. Если не платить 8 фунтов, то ну ладно.
Да, там можно помолиться пойти, я тоже был,
да. Да, но я пошла на эту литургию, отсидела ее, ну вообще, я очень похожа на католическую, я не ожидала, я не думала, что вы классические представители.
Даже более там стильно, чем в католической.
Да, даже лучше, чем на труда, ну, прям такой же уровень, я могу сказать. Чем на труда, там еще было на другой литургии, но то, что все очень мило, они там прощения друг друга просят, и у священницы по сей день, она слишком мало женскую.
Боже, не
выслушала женщину.
А это все не случайно. Дело в том, что англиканство, оно так очень быстро. Англиканство как возникло, помните, да?
Нет, я не помню.
Когда началась реформа, Мартин Лютер начал реформу в 1517 году, условная дата. Эта реформа стала распространяться со страшной силой в Германии, и пошли крестьянские войны. Крестьяне стали подниматься и все уничтожать. Тогда Лютер сказал, что так дело не пойдет, светская власть от Бога, пусть она все это в крови потопит, иначе воля Божья не будет исполнена. И они, конечно, это все остановили, но реформацию взяли в свои руки и распределили все как надо. И в связи с этим множество стран в то время стало лютеранскими. На севере особенно, в частности, в Скандинавии, да, в Скандинавии. Почему? Потому что властители, они увидели, что в этой реформации есть прекрасный повод получить все в свои руки, отнять у церкви земли, закрыв монастыри и отняв все, что накоплено было. Так произошло в лютеранстве. В англиканстве, когда это происходило, начиналось, был король Генрих такой, синяя борода по прозвищу. И он
который всех душил?
Но он не потому, что всех душил, а потому, что у него было много жен. Но вначале у него была всего одна. И он ее хотел отправить в монастырь, жениться на другой. А папа римский ему не разрешал. Перед этим Генрих, он очень негативно воспринимал реформу, писал письма, трактаты богословские, он богослов был, против Лютера. Но когда папа ему не разрешил жениться, он тогда объявил себя главой церкви англиканской и отделился от общения с Римом. При этом он не собирался вносить какие бы то ни было изменения. Он просто хотел создать поместную церковь, которая бы благословляла его жениться столько, сколько он хотел. И он это уже потом повторял много и много раз. Но после его смерти и уже при его жизни начались турбуленции. Самолет вошел в зону турбулентности, и эта церковь, она постепенно стала конфликтовать друг с другом. И в ходе всех этих конфликтов они пришли к убеждению, что на самом деле догма и вероучение не имеют значения для церковного единства. Каждый может разделять ту доктрину и то убеждение, какая ему нравится. И поэтому в церкви англиканской сформировалось множество разных церквей. Есть High Church, там, где все красиво, где древние обряды, где так все очень благообразно и по чину. Есть Low Church, низкая, нижняя церковь, где будет очень все так
просто.
Для нас очень странно. И не то, что просто, а будет совершенно какие-то даже до эксцесса походить. И это все одна и та же церковь. А? Мне так трудно спонтанно сказать. Я так не поручусь, я не знаю. Мне говорили, что там могут собаку принести, покрестить, но я в это не верю. Я в это не верю. То есть это вот, но я в это сам не верю, но вот раз вот вопрос возник. Ну, наверняка не до такой степени, но это, поверьте мне, такая свободная совсем церковь. И вот это вот англиканская такая modus vivendi, он очень совпадает с принципами постмодернизма, который сейчас мы все переживаем, да, постмодернизм, который одним из принципов которого является разнообразие. Разнообразие и отсутствие иерархии. То есть все, в принципе, допустимо, потому что весь мир, все бытие служит лишь развлечению человека. И поэтому это очень стильно в постмодернизме, когда можно, как вам сказать, есть такой философ Джанни Ваттимо, постмодерный, он на основании Ницше, он строит на основании вот этого постулата «Бог умер», он строит свое богословие, философию, да? То есть он говорит, что Бог умер, это значит, что Бог взошел на крест и отменил метафизику насилия. Бог – это только любовь. И там очень интересная система, он в Италии собирает тысячи слушателей на лекции, приходят абсолютно такие умные, адекватные люди. Он вообще нетрадиционной ориентации такой. И открыто говорит об этом. Он говорит, что те, кто считает, что гомосексуалисты, они грешат, это просто люди, которые погружены в метафизическое суеверие. На самом деле, вот все только так. Но при этом он говорит так, что молюсь ли я, молюсь, я читаю только латинские молитвы. Только древние латинские молитвы. И вот этот пример, он указывает на человека постмодерного времени, когда вещи несочетаемые начинают сочетаться и образовывают даже некоторую гармонию. И это не просто он так поступает, но это и каждый из нас так поступает. И в этом изначально ничего плохого нет. Наоборот, в умении жить духом времени христианин раскрывает христианство для себя или других. Просто это должно соответствовать традиции. Да.
Как это можно принять, то, что он говорит, что гомосексуализм это вообще...
Да, это принять нельзя. Это принять нельзя. Я говорю, что вот в его случае это принять нельзя, но вот эта вот установка, когда вещи противоречащие, они воедино соединяются и получается нечто плодотворное, в принципе, не отрицательно, не содержит сама по себе какого-то... Не должна быть априори отвергаема.
Ну, вот, например, все равно есть какой-то лимит, что можно зачитать еще.
Да, безусловно. И это должно всегда, лимит этот должен быть налицо, и мы должны даром рассуждения обладать. А если мы не обладаем, то обращаться к тем, кто обладает, и исходить из общепринятых критериев. Я это не к тому говорю, просто это пример был вот по поводу англиканского богослужения. И вот это вот характеристично, такая вот стилизация, которая сочетается у них с женским епископатом, с их расколом глобальным в их англиканском общении, потому что у них был рукоположен открытый гомосексуалист, епископы, который говорил, что я был нормальным, ну, для него это не нормально, но для нас нормальным был он человеком. Жена, дети были, но однажды Господь ему открыл, что его призвание быть гомосексуалистом, и он с женой расстался, и, так сказать, стал это призвание свое жить. И через несколько десятков лет он был священником, его положили в епископы в Америке, это произошло, и это создало очень сильный раскол в англиканском общении, потому что очень многие церкви, они существуют по принципу национальных местных церквей, многие церкви, они отказались принять это, в особенности в Африке где-нибудь, там в Латинской Америке, а англосаксонский мир им как в принципе окей. И получается вот так вот, что совершенно такое красивое, традиционное богослужение, все так очень даже 10 раз строже, чем у католиков, наряду с такими совершенно потрясающими примерами безумного, деконструктивного и разрушительного либерализма нравственного. Так что это вот к примеру.
Это же потом не удивительно, что был написан «Код да Винчи». Это же кошмар какой-то, эта книга. «Код да Винчи».
А, все, все.
Так вот. А уже это совсем другая музыка.
Не пугайтесь, это не война наступила.
А мне совсем другая.
Да, код да Винчи.
Да.
Давайте обсудим код да Винчи и на сегодня завершим.
Да, лучше
мы же прочитаем до следующего раза.
Это у меня
капуста.
Нет, это ужасная книга. Явно сатанинская, потому что там они говорят о том, что в принципе Христос-то, он оставил своих детей, вот Савата, только могли.
Давайте обсудим, обсудим код да Винчи и завершим нашу
день. Я вынуждена была прочитать эту гадость, потому что моя кузина, она со мной начала спорить, говорит, да нет, это детектив такой. Я говорю, никто ж библейским сюжетом не играется. Мне это правильно делают мусульмане, просто секира пошла. Но он говорил о другом, все равно, он говорил о другом. Вот. А тут взять и вообще как написать, что Иисус Христос пришел и детей оставил, это все так заинтриговано, но извините меня, когда я читала, я вынуждена была читать, чтобы она говорит, нельзя спорить, если ты не читала, ну значит, ладно, мне пришлось как это прочитать. И я заведомо знала, что это.
А давайте перечислим, какие есть известные книги, которые написаны на тему жизни Иисуса Христа, такие вот известные книги, нашумевшие. Любые. Из мира литературы. Мастер Маргарита. Кама Грядеши, да. Кама Грядеши, еще какие-то.
Я просто не все читала, я вот это имела счастье прочитать.
Какие еще есть?
Кто у нас самый умный?
А именно Иисус?
Именно Библия.
В общем и в целом, да.
Именно такой первый век, когда разрождение христианства.
Да.
Я, может, и знаю, ничего не вспомню.
Дэн Браун, да? Дэн Браун. Как это называть, я забыл. Код да Винчи. И «Последнее искушение Христа» Никоса Казанзакиса.
Ну, этого я не читала.
Слышали тоже, да?
А еще такое было «Опера Иисус Христос и Звезда».
Опера, да.
Ну, да. И и фильм условно.
Вы знаете, я воспринимаю вот эту утопию.
Но фильм это другое.
Как это вот, когда началась вся свобода, как выражение, вот они создали. Но Код да Винчи это гораздо серьезнее.
Обсудим, что сейчас? Код да Винчи?
У меня просто тошнота была. Понимаете? И вот я вот чувствовала вот это вот именно сатанизм, извините, Господи, не пойму, что будет сказано, который там запутан. И ведь это же было рассчитано на читателя, который не воцерковленный. Понимаете? Тот, который не имеет представления ни Библии, ни Евангелия, ни вообще почему Иисус Христос пришел.
Я читал оба романа этих религиозных Дэна Брауна, «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны». Это другой такой роман. «Код да Винчи» рассказывает о том поиске сокровища, Грааля, да, Грааль. Это по древним преданиям, это чаша, в которую стекла кровь Христова на кресте. И там получается такой детектив, очень увлекательный. Браун, он особенно в начале произведения, он очень захватывает. Да, потом начинается скучно, а потом банальный конец. Так, Акунина напоминает чем-то. И он описывает всю эту историю, все эти перипетии. И в конце концов приходят они к выводу, что, во-первых, Грааль – это Мария Магдалина, потому что она была женой Христа. И, во-вторых, Грааль – это персонаж этого романа, там была такая следователь, потому что в ней все течет кровь потомков Христа.
Да.
И, естественно, церковь, она, как всегда, манипуляцией занималась, и был, в частности, такой император Константин, который, чтобы свою монархическую власть легитимировать метафизическими обоснованиями, он настоял на том, что Христос – Бог. И под это дело написал Евангелия разные. Но если даже не он, то его друзья, в которых как раз и Евангелия наши канонические подразумеваются, тогда как канон священных книг, он бесконечно широк, и первые христиане верили иначе. И вообще это бессмыслица считать, что Христос может быть Богом, он был обычным человеком. И все это вкраплено в детектив такой очень интересный, такой захватывающий на самом деле. И тут я думаю, что двоякое отношение. Во-первых, то, что мне на первый взгляд показалось, что это, знаете, есть такая секта, они называются рахелисты. Рахель. Они ведут такую антихристианскую направленную деятельность, такую мощную. То есть они могут, допустим, они по всей Швейцарии расклеили Папу Римского со свастикой вместо креста и написали, что он борется против абортов. А вместо головы такой череп такой кровожадный. Или же и было написано «раскрещивайтесь». То есть, да, вот они постоянно так агрессивно. И это они клонировали человека в Канаде вот несколько лет назад. И когда я прочитал Брауна, мне показалась общая идеология. Вот такая вот очень агрессивная, необоснованная злость по отношению к христианству, которая абсолютно не оглядывается на критерии объективности, точности, историчности, литературной какой-то правды. Да? С другой стороны, это, конечно, бизнес-предприятие, потому что это ему принесло кучу денег, написано хорошо и увлекательно. И оно так или иначе затрагивает то, чем страдает современный мир, а именно голодом Слова Божия. Говорил такой пророк Амос, что голод будет на земле, но не голод хлеба, а голод Слова Божия. И те люди, которые это на себе ощутили в свое время, может быть, каждый из нас и те, кто еще ощущают, они знают, как это опасно и тяжело. И большинство современников наших, они живут этим голодом Слова Божия. И, на мой взгляд, в появлении этой книги, помимо вот этих вот негативных моментов есть тоже для нас, как носителей христианства, христианского благовестия, такой челлендж, да, как по-английски говорят. Это вопрос к нам. Почему, где мы? Почему наш месседж, наше благовестие, оно не аттрактивно? Почему оно не интересно? Почему молодые люди в поезде не читают Новый Завет или какие-то мысли к нему? Или какой-то...
Да потому что это более сложно, чем читать эзотерические
книги. Не просто поэтому, потому что часто там, где мы должны были быть, нас нет. Хотя все-таки, конечно, упрощать тоже нельзя. Но опять-таки, действительно, тут и преувеличивать нельзя влияние этого Брауна, потому что, в принципе, он, конечно же, мозги помутил людям, но вряд ли он изменил. Я думаю, что из тех людей, которые был опрос в Англии, кто считает, что у Христа были дети, я думаю, что из тех, кто... Там большой процент именно под влиянием Деона Брауна так сказал, что да, вот я считаю, потому что прочитал Дэна Брауна.
Критерии. За индиктив, да. За критерии.
Это показывает все-таки то общество, в котором мы живем. Но с другой стороны, это общество, она... Дэн Браун, по сравнению с тем, на что это общество сейчас сделало способным, абсолютно довольно даже безобиден. Те феномены, которые о себе дают знать, которые мы просто не замечаем, потому что они менее коммерциализированы, они хуже Брауна. Вот. Сейчас я бы не стал углубляться.
Ну, это как ажиотаж с этим гриппом свинским. Покупайте все прививки и маски. То есть бонжур коммерс в фармасии. В Киеве мне звонили, в Киеве говорят, людей так мало, значит, музей на территории Киевской Печерской лавры. Я говорю, ну дураки же, дураки дураками. У них святые в пещерах, а они, значит, боятся свинского гриппа. Эпидемия. Но раньше человек шел же не в аптеку, он шел к святым. Понимаете? Обращался к святым, к помощи святым. У этих целая пещерская лава, а они...
Нет, если постоянно смотреть телевизор, там постоянно говорят, у меня тоже так действует.
Вот именно, надо головой думать всегда. Мне уж тоже предлагают делать прививки, купить там еще что-то. Ничего не надо. Да, я же понимаю, что кому это деньги идут. Это, в общем-то, смысла никакого, потому что он же мутируется очень быстро. 2 недели он мутируется, это уже другой штамп. И ток стоит.
Ток стоит. Ну, Саша тоже любит управлять на
А с другой стороны, Дэн Браун, он пишет очень много, описывает таких вещей, которые все забыли. Какие-то исторические подробности, памятники,
да.
Такие вот вещи, которые уже в амнезии в полной. И он пробуждает тем самым интерес. Другое дело, что нужно как-то адекватно ко всему этому относиться. Мне вот все время... поражает пример Тома Хэнкса, который считает себя православным. Том Хэнкс, это который сыграл вот фильм такой был про... Такой был... А? Нет, такой очень про времена хиппи, вот такой фильм. Забыл я, он очень знаменитый фильм. И Том Хэнкс, он сыграл во втором романе, во втором фильме романе по Дэну Брауну «Ангелы и демоны». И там смысл такой, что умирает Папа Римский, начинаются выборы, и в это время убивают зверским образом всех конкурентов, кто был бы мог выбран быть на папский престол. И оказывается, в конце концов, что сделал это келейник Папы Римского, которого как раз-таки он тоже видел как своим будущим преемником. И более того, этот келейник, он был, Папа Римский его зачал с какой-то монахиней искусственным путем в пробирке, чтобы не согрешить. Но при этом Дэн Браун очень убедительно описывает, как этот келейник, он молится, он очень красиво описывает опыт молитвы. Вот когда человек это читает, вначале там же не написано, что это он убил, то очень интересно, что он, видимо, откуда-то это списал, как это человек, вот подлинно, как он может читать «Отче наш» и к Богу обращаться. И вот это вот, я считаю, опасно, потому что это подвергает сомнению вообще всякую подлинность. Наша цивилизация – это цивилизация, которая утратила веру в подлинность. И поэтому, а Том Хэнкс, он сейчас православный, он говорит, я, чтобы навредить католикам, я снялся в главной роли в этом фильме. И вот это вот такой, на мой взгляд, поучительный пример, который не надо делать. Потому что эти все основные такие парадигмы христианские, они общие. И тут нельзя вредить другим, и нужно всегда стараться их защищать, на мой взгляд.
Ну да, я же поэтому вот и говорю, что вот это мое мнение, что это сатанинская книга. Потому что она, вроде как она повторяет все то, ну, небольшое отступление. И это небольшое отступление, это самое главное.
Я бы сказал, что она антихристианская с элементами одержимости.
Да.
Просто
я
когда
вот
мы...
просто даже тошну почувствовала.
Да, просто считаю. Когда мы говорим так вот людям, которые вне церкви, им говоришь сатанинское, они не понимают, они начинают как-то... Да, но они даже прочитают, они не почувствуют это, да. Потому что это должен быть опыт, чтобы чувствовать. Да. А вот если как-то более нейтральными словами характеризовать, может быть, это и лучше. Потому что часто просто такие характеристики, они вызывают такое отторжение, уже тогда... За защиту выступает автор.
Это тоже надо еще время, чтобы человек как-то переваривал смысл, понимал там как-то.
Давайте закончим на сегодня, да? Мы тут немножко обсудили,
давайте.
Но наша цель — конструктивный диалог и дискуссия. И я думаю, что она получилась, правда?
Да.
Вот. Спасибо всем.
Хотя я опоздала.
Спасибо всем. Да, до следующего раза, может, придут еще люди.
Да,
придут. Агент Смит, вот как мир живет? Мир живет, он постоянно нам предлагает те или иные развлечения. Те или иные образы, звезды, королей поп и рок-музыки, новых восходящих каких-то деятелей и так далее. И в этот фильм он совершенно удивительным образом. Помните эпизод, когда Нео, он смотрит, и ему показывают толпу, идущую по улице, и там какие-то красивые такие девушки идут, он так засматривается. И руководящий им там человек, он говорит, смотри, на кого ты смотришь. И там проявляется агент Смит. Этот вот анонимный агент Смит, который за ним там бегал, и постоянно пытался его уничтожить. И там вот это очень здорово показано, как он смотрит, о, там, допустим, девушка пошла, он за ней, смотри, агент Смит, видит, там президент едет, о, президент, агент Смит, там толпа к нему идет на него, он так, о, вот они приветствуют меня, и тут все они однолики. Вот это вот очень глубинная идея, философская в том числе.
Давайте с вами опять посмотрим.
Нет, как, и вы потом нет, вот, например, Мартин Хайдеггер, да, философ, он говорил о том, что большинство людей представляют собой безличное местоимение. Вот в русском нет безличного местоимения, во французском есть «он ди», да, в немецком «ман загт». И как раз-таки каждый человек, он безличен. Личностью он становится, лишь обретая личностность. Вот то же самое и в этом вот фильме о «Матрице», там этот Нео, он в каком-то смысле образ тоже христианина, человека, который начинает видеть мир, как он есть. Там даже терминология очень интересная. Помните, есть Тринити, вот эта вот дама, которая его постоянно подкрепляла. Троица, да, Тринити. И в конце, когда он уже убит, его истощили из него все силы там, да, вы помните, я не помню, что там с ним было. Она дает ему любовь, да, вот она его целует, и сама как бы тоже истощается, вот эта Тринити, и он оживает, и опять встает на ноги, и вот это вот совершенно такие потрясающие такие вот интуиции, которые очень важны, на мой взгляд, для понимания тоже мира, потому что в мире много агентов Смитов, которые постоянно нам мешают, и надо их только узнавать вовремя.
Давайте посмотрим.
Ну,
да. И растолкуем.
Всех считать агентами Смита как-то не очень
православно. Нет, всех не надо считать.
Смотри, лучше видеть образ Божий человека, чем образ
агента Смита.
Но это ты о другом, это ты уже пошел. Надо всегда не путать контекст рассуждения.
Не, ну, дело в том, что есть шанс, как бы есть риск, что все-таки потом перепутаешь, когда реально придется применять какой-то...
Ну, не надо ничего применять.
Да, вот видишь человека, агент...
Это же все не для применения. Искусство – это не для применения. Это просто для самопостижения в каком-то смысле.
Да, только... Вопрос-то был, что делать, самое главное, может, всегда.
Ладно, давайте закончим, а то...